Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель информационно-издательского отдела Кенишемской епархии, а также член Российской ассоциации центров изучения религий и сект протоиерей Андрей Ифанов. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Андрей, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, как вы поняли, сегодня мы поговорим про одну из множества существующих сект. Это так называемое движение непоминающих и про его лидера, отца Рафаила Берестова. Итак, батюшка, что такое движение непоминающих, с какого события они начали свою историю и вообще кто такой отец Рафаил Берестов?
Ну, отец Рафаил Берестов, наверное, не единственная такая личность, о которой стоит поговорить в связи с движением непоминающих. Это вообще явление такое достаточно широкое сейчас на задворках Русской Православной Церкви. Традиционно непоминающими именовали тех архиереев и священников, которые, начиная с 1927 года, не принимали компромиссы с советской властью, на которую шел митрополит Сергий Старгородский, и было в то время такое движение. Но мы говорим о современном движении, которое во многом отличается от прежнего. И если в те времена можно было в какой-то степени оправдать тех иерархов и клириков, которые не поминали патриарха, тогда еще, ну, изначально митрополита Сергия, то сейчас ситуация несколько другая. Современное движение непоминающих, наверное, лучше связать с именем бывшего епископа Диомида Дзюбана, который в свое время, в 2007 году, создал свое альтернативное движение такое, раскол в церкви, будучи лишенным сана, нарушением всех канонических норм, создал свою параллельную иерархию, рукоположив, ну это лучше слово употреблять в кавычках, своего брата в епископы. Но сам этот епископ, ну и впоследствии монах Диомид, не был достаточно яркой личностью, и вокруг него собралось достаточно немного людей. Хотя можно сказать о том, что даже некоторые епископы его поддерживали. Например, в свое время его поддержал владыка Ипполит Хилько, который впоследствии покаялся и ушел за штат. Соответственно, это движение, можно сказать, угасло, а со смертью монаха Диомида его последователей осталось совсем немного. Но потом произошли следующие события. Как мы знаем, то у нас была встреча патриарха с папой Римским. Старая, конечно, история. Вот. И вот в этот момент очень большое количество духовенства и один из иерархов церкви прекратили поминать патриарха. Иерархом таковым был епископ, ныне митрополит Украинской Православной Церкви, епископ Лонгин Жар, когда он был викарием, сейчас не могу уточнить, где он. Ну, вопрос непоминовения патриарха на территории Украины, он сейчас не актуален. А вот то, что происходит сейчас в России, этого момента, 2016 года, начались достаточно серьезные проблемы. Практически в каждой епархии появились такие священнослужители, которые прекращали поминовение либо только патриарха, либо и своего правящего архиерея. И таких священнослужителей было достаточно много. Большая часть из них были лишены сана, они были вот в том числе и в нашей Кенишемской епархии. Несколько священнослужителей были лишены сана. Благо, один из них, монах, принес покаяние и вернулся в лоно православной церкви. Остальные так и создали свои параллельные православным приходы из числа своих сторонников. Таких священнослужителей очень много в разных епархиях. Вот. Кстати, в вашей епархии тоже был такой священнослужитель, я сейчас найду, как его звали. Протоиерей Игорь Бусыкин из Екатеринбурга. К сожалению, такие священнослужители имеются много где. Часто они действительно благочестивого образа жизни, достаточно строгие в исполнении прочих канонических правил. Можно тут как раз вспомнить ситуацию с Арием, который тоже был подвижником, таким проповедником. Он увлек варианство ведь и множество из тогдашней иерархии. То есть соблазн здесь происходит среди тех людей, которые именно ищут духовных хороших руководителей, верующих, молитвенных, которые могут собственным примером показывать, как должен жить христианин. Но у них происходит крушение, они направляют себя в такой правый раскол, который основан больше на не только духовном радикализме, а именно стремлении сохранить чистоту веры. Можно сравнить такое явление и со старообрядческим расколом, когда старообрядцы хотели сохранить традиции и устои, но при этом теряли связь с православной церковью. Вот примерно то же самое происходит и в движении Непоминающих. Ну вот, упомянули имя иеросхимонаха Рафаила Берестова. Вот отец Рафаил, ведь о нем многие люди, лично его знающие, они говорят о том, что это действительно подвижник, молитвенник, психаст, человек, который действительно стремился к спасению. К сожалению, недавно он скончался, так и не присоединившись к православию. Многие скажут, а он и не отсоединялся к православию. Ну как же не отсоединялся? Он не только сам прекратил поминовение святейшего патриарха, но и призывал к этому других верующих, других священнослужителей. А это явный раскол и призыв к церковному расколу. Человек, который раскалывает церковь, он уже вне церкви. Поэтому, что бы ни произошло там с ним на Святой горе Афон, его так называемая анафема святейшему патриарху Кириллу, она выводит и самого отца Рафаила, и его последователей за рамки православия. Он перестает быть православным священнослужителем в силу того, что он возгласить анафему патриарху. Ну, естественно, что эта анафема не имеет никакой силы, но многие, крещенные благочестием, образом жизни отца Рафаила, находятся в большом смущении и доверяют тому, что он говорил. Я могу привести примеры. Интересно бывает ситуация, когда в движение Непоминающих попадают люди, которые основа их воззрений, будучи неправославной, она не всегда является просто главной Непоминающей. У них много всего. Например, можно привести пример, известный в наших краях, ну, в общем-то, она известная и за пределами Ивановской области, в Москве это достаточно распространенная. Это секта симонитов или новосимонов, у которых много разных неправославных идей, вплоть до перекрещивания, крещенных в Русской православной церкви. Но при этом один из лидеров данного сектантского движения, бывший схиигумен Викторин Кривоногов, он был лишен сана именно по причине того, что он перестал поминать патриарха, и это заявил об этом публично. По факту вот он был лишен сана именно за это, хотя к нему было много других вопросов. Один из его сподвижников — это иеросхимонах Дмитрий Баканин. Сейчас эта секта разделилась на две части, но и там как раз нет поминовения патриарха. Особенность движения Непоминающих современно от того, которое было в начале 20 века, самое главное отличие в том, что у него среди лидеров современного движения не имеется практически каких-то иерархов. Ну, то есть владыку Лонгина мы не берем, потому что это Украина, там особая ситуация. Вот, Диомид, соответственно, не смог создать какую-то структуру и вокруг себя набрать большое количество почитателей. И поэтому обычно такие танские общины ограничиваются бывшими священнослужителями Русской Православной Церкви, а не епископами, иерархами. Нет централизации какой-то, они очень децентрализованы. По сути, и это маленькие такие секточки, которые друг с другом не связаны. Ну, примерно как протестантские движения, которые, их очень много, да, и они между собой могут дружить как-то там, сотрудничать, у кого-то, может быть, там есть взаимные посвящения, но каждая из них является отдельной структурой. Так и здесь. Современные Непоминающие — это обычно какой-то лидер один, священнослужитель, ну, может быть, несколько таких священнослужителей под одним лидером, и более-менее там какая-то сформировавшаяся община. Бывает несколько человек, бывают более крупные общины такие. Есть общины, у которых нет своего постоянного священнослужителя, и они принимают у себя в каком-то молитвенном помещении разных священнослужителей, которые приезжают из разных краев. Главный критерий — это непоминовение патриарха, ну и какие-то там тоже дополнительные есть, конечно, у каждого свои ограничения на принятие таких священнослужителей, запрещенных, тайно, ну, действующих священнослужителей, ну, тайно приверженцев данного непоминовения. Таковых очень мало, но такие тоже встречаются. Ну и чаще всего бывших священнослужителей, лишённых сана. Иногда встречаются разного рода самозванцы, которые сами себя назвали священнослужителями. Но это более редкое явление. Чаще всего это те священники, которые покинули православную церковь из-за определенных расхождений с официальной церковью, законной церковью. Здесь слово «официальный», наверное, можно понимать только в положительном ключе. Это законная Церкви Христовой на нашей русской земле. Вот примерно основная ситуация такова.
А давайте вот про поминовение патриарха тоже уточним. А вот как христиан, это наша обязанность или это наше право поминать патриарха? Что происходит, когда мы перестаем это делать?
Наше согласие или несогласие с действующим патриархом в какой-то степени наше личное дело. В какой-то. Потому что патриарх, как представитель церкви, во многом говорит не от себя, а от соборного разума церкви. Не случайно святейший патриарх является председателем синода, председателем архиерейского собора или поместного собора. И поэтому мнение патриарха прислушиваться разумно и правильно. Но любой священнослужитель, любой иерарх, любой вообще христианин, да и вообще любой человек не является абсолютно безгрешен, в том числе и в вопросах вероучения человек может иметь какие-то ошибки. И поэтому несогласие с патриархом по тем или иным вопросам может возникать у христианина. Правда, здесь очень важно внимательно проверить себя, потому что возможность того, что ошибаемся мы, куда больше, чем ошибается предстоятель поместной церкви. Все-таки разные у нас уровни духовного опыта, духовного образования и вообще жизненного опыта. Поэтому то, что говорит святейший патриарх, достойно как минимум внимания. Но это один вопрос. Вопрос совсем другой, когда мы приходим в храм на богослужение, возносим имя предстоятеля. В домашней молитве я призываю всех поминать патриарха, потому что любому христианину, а тем более находящемуся на столь высоком посту со столь высокой ответственностью, нужна наша молитвенная поддержка. Согласны мы с ним или нет. Но упоминать в домашней молитве очень и очень желательно. Но это речь идет о домашней молитве. Что говорить о богослужении, то любое богослужение, которое совершает священнослужитель, оно совершается не по праву самого священнослужителя совершать богослужение, а по той причине, что ему делегирована такая власть совершения богослужения от иерархии церкви, то есть от его епископа, а в данном случае по правилам Русской Православной Церкви возносится с ними не только правящего архиерея, но и предстоятеля церкви. То есть это наша духовная связь. Здесь важно не только наша молитвенность, но, упоминая святейшего патриарха, мы причисляем себя и данное молитвенное собрание, это богослужение, божественная литургия, да любое богослужение, на котором возносятся имена иерархов к Русской Православной Церкви, а именно через патриарх и через упоминовение имени епископа, получается легитимность совершаемого богослужения. Поэтому если священник не поминает своего епископа, не поминает патриарха, то получается, что его богослужение совершается вне Русской Православной Церкви, а значит и вне православия как такового. Поэтому поминовение патриарха, поминовение правящего архиереи является обязательным. Вот так вот.
Вот, кстати, вы упомянули тоже про встречу патриарха Кирилла с папой Римским. 12 февраля 2016 года это состоялось, и вот с нее началось вот это вот движение. Вот что такого там случилось, что для некоторых людей послужило триггером к тому, что некоторые вот приняли решение патриарха не поминать?
Ничего. Самое это интересное и самое, может быть, и печальное, что ничего не произошло. Обычная дипломатическая встреча православного патриарха и главы католической церкви. Это дипломатическая встреча, на которой не поднимались никакие вопросы. По крайней мере, вот если бы даже, как и говорили в свое время, непоминающие, что там были приняты какие-то шаги к тому, чтобы объединиться с католической церковью. Ну вот смотрите, прошло сколько лет, и мы видим, что ничего не произошло, никакого объединения, никаких действий по сближению со стороны Русской Православной Церкви по отношению к католикам их нет. Так что обычная дипломатическая встреча привела просто к тому, что для кого-то это стало критической точкой. Знаете, я приведу такой интересный пример. Один из бывших священнослужителей, ныне просто монах, наверное, правильнее сказать, монах Савва Михнёв, он устроил крестный ход против саммита религиозных лидеров, как-то так он назывался, этот саммит. Он прошел задолго еще до 16 года, когда еще, если не ошибаюсь, еще, наверное, патриарх Алексей, вероятнее всего, я точно сейчас не вспомню, кажется, он проходил встреча, вот этот саммит, он так его называли, такая встреча, там встречались и православные, и мусульмане, и представители других религий. Опять же, это обычный диалог, который существовал всегда. И вот этот священнослужитель тогда, иеромонах, устроил крестный ход из своего села в райцентр. Но это, конечно, выглядело комично в какой-то степени. Но потом этот человек порвал русской православной церковью, был лишен сана, организовал свою небольшую секточку в своем селе. Это я рассказываю о том, что предпосылки к тому, чтобы порвать православием, таких людей они существовали и раньше. Нужна была какая-то критическая точка. И если бы не встреча патриарха с папой римским, нашлась бы другая какая-то. Не причина, но повод. То есть, по сути, нужен был повод. Причина – это резкое неприятие той позиции русской православной церкви, которая существует по многим-многим факторам. Ну, то есть, и диалог с властями. Вот Диомид Дюбан, допустим, критиковал русскую православную церковь за то, что у нас был диалог, сотрудничество определенное, существующее в нашей государственной власти. Да и многие вот тех, которых я вот лично знаю, у них как раз неприятие, во многом неприятие церкви, которая существует в определенном государстве, а значит, не противится тому, что церковь не считает ненормальным государственным действием. В основном непоминающие, они ведь борются с ИНН, то есть с тех пор еще все это началось, с паспортами, причем с паспортами даже, ведь изначально это была борьба с паспортами советского образца, те, которые вот красные, вот те, которые до этого существовали синие, там, они были нормальные красные, уже стали все. Вот у нас всех, наверное, были именно эти красные паспорта, кто жил при Советском Союзе и уже был совершеннолетним, да? Вот. То есть неприятие было еще эти. Потом, соответственно, неприятие российских паспортов. В них искали всякого рода символы, якобы три шестерки искали. А еще код подразделения. Когда не было непонятно, что такое код подразделения, да, считали, что это тоже некий сатанинский замысел, это тоже система, которая как-то вовлекает человека в царство Антихриста и этим извлекает этого человека из мира православия. Штрих-коды. Но борьба со штрих-кодами, она, конечно же, ни к чему не привела, потому что бороться со штрих-кодами можно было тогда, когда эти штрих-коды были только на некоторых товарах. Когда вот все товары стали со штрих-кодами продаваться, все это сошло на нет, потому что как-то все равно есть небольшие маргинальные общинки, которые вот живут только плодами рук своих, огорода и прочее, и не покупают в магазинах ничего. Но таких очень мало. По большей части они пользуются и документами какой-то. Ну, кстати, документы чаще сжигают, чем не пользуются штрих-кодами. Ну, то есть это постоянно. Вот появляется одна какая-то причина, другая причина, по которой человек хотел бы отделиться от всех. Очень важный для них фактор – это элитарность. То есть мы не такие, как все христиане. Мы гораздо лучше. Мы живем по другим совсем принципам. Мы единственные, кто спасаемся. Ну, естественно, вот не так давно произошедшая эпидемия вот этого ковида, да, создала отдельное такое движение, которому примкнули в большинстве своем и непоминающие, и другие маргинальные общины. Это вот ковид-диссидентство, религиозное ковид-диссидентство, когда люди из религиозных мотивов отказывали делать себе прививки или вообще отрицали наличие эпидемии. Я не призываю ни в коем случае делать какие-то прививки. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это не является религиозным вопросом. Это религиозная мотивация здесь, она абсолютно нулевая. Но у них постоянные страхи. Этого. И вот нужна была какая-то критическая точка, нужен был повод, чтобы как-то соединить. Ведь нужно основание, серьезно. Допустим, по тем же штрих-кодам церковь не призывала пользоваться. А, ИНН же. Вот. ИНН принимать не обязывала церковь, но и говорила о том, что в этом нет религиозной мотивации. И наоборот, церковь даже вот в вопросе ИНН призывала властей относиться лояльно к тем, кто по каким-то причинам считает недопустимым для себя принятие, допустим, ИНН. Вот не хочет человек принимать налоговый номер, боится. Церковь эти страхи не поощряла, но жалела. людей. А тут появляется вроде бы повод. Якобы, это я, кстати, слышал лично от этих людей, от одного священнослужителя, который покинул православие, тоже был лишен сана, он говорил мне: я точно знаю, о чем договорились Папа Римский и наш патриарх. Я говорю: ну откуда же ты можешь это знать? Мне это открыто. Но источник откровения оказался очень удивительным. Это был так называемый отрок Вячеслав, Славик Чебакульский. Вот он был горячим почитателем этого бедного мальчика, культ которого создала его мама. И вот это вот священнослужителю было некое видение. И вот якобы явившийся этот мальчик, которого он горячо почитал, рассказал, о чем шла беседа на самом деле между патриархом и Папой Римским. И якобы вот там и было предано православие. Ну, понятно, что это конспирология, которая не имеет под собой никаких оснований. Но она легла на благодатную почву общего настроения. Ну, как-то вот переполнилась эта чаша терпения людей, которые терпели православие, терпели Русскую Православную Церковь, ее иерархов. Им давно хотелось как-то отделиться. Они к этому в какой-то степени прям шли семимильными шагами, но нужна была вот критическая точка, и вот они ее нашли. Ну, желающий находит себе какое-то оправдание.
В чем главная опасность этого движения и как его можно опознать? Есть ли какие-то слова или маркеры?
Я прежде всего хотел бы обратить внимание, что немножко отойти от православия, наверное, невозможно. Можно либо остаться в лоне православной церкви, либо покинуть православие. То есть вот немножко отойти, это вот если человек ходит в храм, молится, ну вот ему не нравятся какие-то действия патриарха, там, допустим, вот, но он остается в православии, и он остается православным. Да, конечно же, излишняя критика иерархии церкви, она может быть душепагубна. Но это не значит, что человек точно погибнет, если он продолжит, соответственно, ходить в православный храм, молиться за богослужением, как положено, но при этом ему что-то не нравится. Ну, вообще критиковать кого-то – это чаще всего осуждать. Осуждение, как мы знаем, большое. Не всегда, но чаще всего это критика и осуждение, они идут рядом. А здесь люди, ушедшие из православия, и тем-то опасно, что это те люди, которые были, наверное, одни из лучших членов православной церкви, то есть ревнители православия, которые хотели жить по-православному, боялись греха, боялись погибли. Просто они попали вот на удочку именно ложного, излишнего ревнительства, когда уже находили в церкви те недостатки, которых на самом деле в церкви и не было. И опасность в том, что эти люди, они ушли из православия, ушли от спасения. Так вот, насчет имущества, отъема имущества и прочего, вы знаете, и здесь такое же имеется в некоторой степени. Я знаю, допустим, одного священнослужителя, он еще пока не лишен сана, но документы уже находятся в церковном суде, и я думаю, вопрос будет решен в положительном плане его лишения сана, который, будучи монахом, накопил достаточно большое имущество, несколько домов, много всякого рода антиквариата приобрел, все, и дорогой там транспорт и прочее, ну все, то есть он жил достаточно на широкую ногу, что требует достаточно серьезных финансовых вливаний со стороны его адептов, которых не так и много, потому что у него немного почитать, но для них финансовая обуза была достаточно серьезная. Возьмем секту Ивана Даниловича Ефименко, которого больше знают как монаха, и они те, ну, кто-то его называет хиархимандритом, хотя он, конечно же, лишен сана. Вот. Там отъем жилья был как бы на поток поставлен. То есть многие лежали и квартиры, и там домов. То есть эта проблема тоже существует в данных движениях. Что еще там опасно? Опасно вот это вот принятие себя, ты исключительно, такая элитарность твоего круга общения. То есть выйти оттуда, это значит стать рядовым каким-то членом православной церкви. А пока ты находишься в этом обществе, это общество, это круг избранных, это люди, которые, конечно же, с их точки зрения. И очень тяжело отказаться от такой избранности. Ну, плюс, конечно, запугивание, если человек вышел из этого общества, он уже больше не спасает. Как, например, в том же Чихачёво, где происходила эта проблема, где просто уезд за пределы Чихачёво часто воспринимался, ну, то есть если ты покинул обитель, в кавычках обитель, потому что никогда там не было монастыря, это был просто приходской храм, и вот если ты покинул это место, ну все, ты погиб. И поэтому этот страх тоже держит людей. И вообще излишний страх, запугивание, они характерны для таких движений, не только непоминающих, а вот всех псевдоправославных течений, и это достаточно опасно. Насчет признаков, которых можно сказать, ну, то, что они не поминают патриарха, это понятно, мы об этом говорим. Часто скрывается принадлежность к той или иной юрисдикции. Часть таких общинок, они закреплены за неканоническими псевдоепископами, есть таких несколько движений, вот. Но они чаще всего вообще просто говорят, что мы вот православные христиане, мы никакие там никому. В случае лишения сана очень популярный момент, когда говорят, что нам был возвращен сан. На самом деле сан в случае лишения сана сам же не возвращается. Это уже откровенный подлог в данном случае. Почитание Распутина, царя как искупителя, царя Ивана Грозного, это вот признаки, большей части непоминающих. Вот это у них очень распространено, не только у непоминающих, но и у них в большинстве таких общин, у них вот это вот царебожничество, распутинославство и почитание Ивана Грозного как святого царя, или там где-то они его как боговерного царя почитают, где-то как царя мученика, якобы он был вот отравлен, ну, мы это не можем утверждать точно, но вот вроде бы как бы мученик завернут. Такое вот явление у них распространенное, и можно сказать, что это тот критерий этой общины. Сейчас, вы знаете, у них практически не осталось каких-то сайтов, в свое время было, они открывали сайты, но сейчас в большинстве своем они работают в социальных сетях. Вот эта особенность такова, ну, там, где есть люди, там, где нет, опять же, какой-то такой простоты цензуры. Ну, то есть, допустим, сайт можно, если он признан деструктивным, его можно закрыть. Да? А соцсеть не закроешь. И мониторить социальные сети очень тяжело. Тем более, если это вообще касается тех соцсетей, которые сейчас и так заблокированы в России, и выход туда и так совершается через всякого рода вот методы обхода блокировки, там повлиять на эту ситуацию вообще невозможно. Ну и даже вот достаточно популярные у нас социальные сети ВКонтакте, да, ведь там есть такие многочисленные группы читателей, там их, кстати, достаточно много, и адепты начинают периодически заходить к православным, те или иные более-менее популярные паблики, да, и там, соответственно, проводить свою пропаганду. Это вот есть такое явление. Вычисляются они легко, сразу видно, что человек тебя пытается куда-то увезти. Это к какому-то старцу поехать, это вот у нас особая община, вот, а вы знаете, кто такой Гундяев, ну, это известная тема, патриарх именовать по фамилии, и с такой достаточно ненавистью можно даже сказать, это сразу слышно. И когда ты это видишь, надо понимать, ты столкнулся, и тебя будут туда активно вербовать. Ну, значит, соответственно, нужно отказываться от этого. Знаете, хотелось бы обратить внимание не на сектанта как такового, но человека, который приложил все-таки немало усилий к тому, чтобы дестабилизировать ситуацию Русской Православной Церкви. Известный такой режиссер Василий Яткин, вот он православный, да, и ездит по православным храмам, его приглашают в епархии даже. Но он откровенно неоднократно говорил о том, что старцы, во-первых, это то, что старчество это очень важно для спасения человека. Вот старцев искать в храмах бесполезно. Ну, то есть духовных людей, опять же, надо понимать, что в здоровом понимании слова «старец» — это духовный наставник. Это не какой-то прозорливец, который всегда знает волю Божию о каждом человеке, который к нему приходит. Таковых, если церковь знает, то это были единицы за всю историю человечества. А духовно опытные люди вполне могут именоваться старцами, если понимать это слово правильно. Так вот, Яткин говорит, старцев не надо искать в храмах, а в лесах. Что такое искать в лесах? Это значит находить какие-то альтернативные общины, согласитесь. Вот. Ну, а то, что он открыто говорит в своем почитании и Грозного, и Распутина, это показывает о том, что человек находится в неком пограничном состоянии. И его это состояние, оно достаточно может дестабилизировать того или иного верующего, который пойдет на его лекции, с которыми он ездит, в общем-то, по всей России. Это такой очень печальный факт. Мне приходилось бывать на его лекции. Ну, мало того, что у него там конспирология вся, вот этот полный набор конспирологии у него в его лекции, но и вот такие моменты, которые достаточно смущают многих верующих, и, конечно, к этому надо как-то присматривать. Ведь эти люди, для православного христианина очень важно понимать, что его спасение совершается именно в церкви, а не вне. Христос пришел создать эту церковь. Если бы спасение человека было возможно вне Христа и вне церкви Христовой, то, наверное, такой задачи создавать церковь, наверное, бы не было. Но Господь именно создал эту церковь, послал своих апостолов, не послал прежде всего Духа Святого, послал проповедовать по всему миру. И церковная иерархия образовалась именно во времена апостолов. То есть непосредственно апостол, приходя в тот или иной город и создавая там христианскую общину, рукополагал епископа, который управлял, соответственно, этой церковью. Он был главой маленькой такой церкви, которая, опять же, объединялась в большую формацию, которая потом вырастала в так называемую уже поместную. Поместная ведь это тоже по месту находящаяся, то есть находящаяся на определенной административной территории. И вот можно быть христианином, только находясь в лоне поместной православной церкви. А не будучи христианином, спасаться, ну, можно сказать, невозможно. Некоторые ссылаются на слова апостола Павла, что можно спастись, да, посредством что-то, ну, как бы из огня. Вы попробуйте подержать руку над газовой плитой, скажем, или над раскаленной жаровней. Это очень тяжело. Зачем же себя подвергать такому испытанию? Тем более, что нужно понимать, что такое спасение, если и возможно, то оно возможно тогда, когда человек раскает свои заблуждения по отношению, прежде всего, церкви, так почему же раскаяние не нужно совершить здесь? А потом ведь есть и другая сложность. Чем дольше человек коснеет в своем заблуждении, тем тяжелее ему отказаться от него. Мне знакомы случаи, когда некие христиане, прожив долгую жизнь, не раскаивались в каком-то определенном тяжелом смертном грехе. И вот уже перед лицом смерти им было крайне тяжело нести покаяние, потому что этот грех стал частью их натуры. Совершенный грех, он укоренился не столько в мышлении, сколько уже во всем образе существования человека. То есть он принял этот грех и сам для себя его... Это к тому хочу сказать, что многие из тех, кто ходит в православие, не могут вернуться в православие, потому что им придется отказаться от всего того, чем они жили большую часть своей жизни. Есть случаи, я знаю такие случаи, когда люди отказывались от своих таких ложных теоретических, сектантских убеждений и на смертном одре, или в тяжкой болезни приносили покаяние. Но таковых очень немного. И поэтому нужно бояться уклониться в любой раскол, в любую псевдоправославную секту, хотя бы даже частично. А есть такие люди, которые ходят и в обычные православные храмы, и вот к таким непоминающим или другим каким-то псевдоправославным движениям, и туда ходят. Вот тут батюшка, наш батюшка правильный, да, здесь нет, но мы ходим причастимся, да, там, допустим. Вот такое, это уже в некой степени двоеверие. Двоеверие — это тоже губительно, потому что все равно ты служишь Слову Христову только одному Господину. И если у тебя есть кто-то другой, кроме Христа, то ты рано или поздно станешь служить Ему. Но надо не забывать, что тот, кто служит не Христу, служит Антихристу. Непоминающие часто боятся Антихриста, его пришествия. Но на самом деле они уже служат Антихристу. Антихристу не с большой буквы, а своему маленькому Антихристу, тому духовному лидеру, которому они отдали добровольно свою бессмертную букву.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был руководитель информационно-издательского отдела Кинешемской епархии, а также член Российской ассоциации центров изучения религий и сект отец Андрей Ифанов. Батюшка был с нами на телефонной связи, ну а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!